Глава четвертая. Когда Питер Марлоу подошел к бунгало полковника Смедли Тейлора, Грей уже ждал его там. «Я доложу полковнику, что вы прибыли», — сказал он. «Вы очень любезны». Питер Марлоу чувствовал себя неудобно. Летная фуражка с козырьком, которую он взял на прокат, раздражала. Потертая, но чистая рубашка, которую он надел, раздражала. «Саронги настолько удобнее», — говорил он себе, — «настолько практичнее». Подумав о саронгах, он вспомнил о завтрашнем дне. Завтра должны были принести деньги за бриллиант. Завтра Сагата, как было условлено, принесет деньги. И тогда, через 3 дня, снова деревня. Может быть, Сулина... Болван, прекрати думать о ней, соберись с мыслями, они тебе понадобятся. «Хорошо, Марлоу, смирно!» — рявкнул Грей. Питер Марлоу вытянулся в струнку и, печатая шаг, двинулся в комнату полковника. Проходя мимо Грея, он прошептал: «К черту тебя, Олух!» почувствовав себя немного лучше, и в следующий момент оказался перед Смедли Тейлором. С безукоризненной четкостью он отдал честь и устремил взгляд сквозь полковника. Сидя за грубым письменным столом, в фуражке, положив трость перед собой, Смедли Тейлор сурово посмотрел на Питера Марлоу и четким движением вернул приветствие. Он гордился тем, как он поддерживал дисциплину в лагере. Все, что он делал, была армия в чистом виде, строго по уставу. Он смерил взглядом молодого человека перед собой. Тот стоял, замерев, как изваяние. «Хорошо», — отметил он про себя. «Это, по крайней мере, говорит в твою пользу». Некоторое время он молчал, следуя своей привычке. Это всегда заставляло обвиняемого нервничать. Наконец он заговорил. «Итак, капитан авиации Марлоу, что вы можете сказать в свое оправдание?» «Ничего, сэр, я не знаю, в чем меня обвиняют». Полковник Смедли Тейлор бросил удивленный взгляд на Грея, потом, нахмурившись, посмотрел на Питера Марлоу. «Похоже, вы нарушаете столько приказов, что вам трудно даже упомнить их все. Вы вчера ходили в тюрьму. Это нарушение приказа. Вас видели без офицерской повязки. Это нарушение приказа».
Питер Марлоу испытал глубокое облегчение.
«Значит, все дело только в тюрьме. Погодите минуту. А та еда, которую мы там ели?» «Ну?» — сердито спросил полковник. «Так это правда или нет?» «Да, сэр». «Вы знали, что нарушаете 2 приказа?» «Да, сэр». «Зачем вы ходили в тюрьму?» «Я просто навещал там кое-кого».
«О!» — полковник подождал, потом повторил язвительно. «Просто навещали там кое-кого?»
Питер Марлоу ничего не сказал, он ждал. Потом это произошло.
«Этот американец тоже был в тюрьме. Вы были вместе с ним?»
«Часть времени. Это не запрещено законом, сэр. Но я действительно нарушил 2 приказа».
«Какое правонарушение вы затевали там вдвоем на этот раз?»
«Никакого, сэр».
«Значит, вы признаете, что время от времени... вы оба все-таки имеете отношение к правонарушениям?»
Питер Марлоу был в ярости на самого себя за то, что ответил, не подумав. Он понимал, что с этим человеком, тонким, проницательным человеком, ему тягаться не под силу.
«Нет, сэр».
Его взгляд из никуда переместился на полковника. Но Питер ничего не добавил. Главное правило, когда стоишь перед начальством, отвечай только «нет, сэр» или «да, сэр» и говори правду. То, что офицеры всегда говорили правду, было незыблемым правилом. И вот он стоит, и вопреки семейной традиции, вопреки всему, что он привык считать неоспоримой истиной, говорит неправду и полуправду. Это было уже совсем плохо. Или нет? Полковник Смедли Тейлор начал теперь партию, которую столько раз разыгрывал раньше. Для него было легче легкого поиграть с человеком, а потом раздавить его, если возникало такое желание.
«Послушайте, Марлоу, — заговорил он, и в его голосе появились отеческие нотки. «Мне доложили, что вы общаетесь с нежелательными элементами. Вам следовало бы всерьез задуматься о своем положении офицера и джентльмена. Возьмем, к примеру, ваши отношения с этим американцем. Он самый настоящий подпольный торговец. Он пока еще не попадался, но мы это знаем, следовательно, и вы должны знать. Я бы посоветовал вам прекратить всякое с ним общение. Я не могу вам этого приказать, разумеется, но я вам советую». Питер Марлоу промолчал. Сердце его обливалось кровью. То, что говорил полковник, было правдой, и все же король был его другом. И этот друг кормил и помогал ему и все его связки. И он был отличным парнем, отличным. Питеру Марлоу хотелось сказать: «Вы не правы, и мне нет дела до ваших советов. Он мне нравится, он хороший человек, нам весело и интересно вместе, и мы много смеемся». И в то же время ему хотелось во всем сознаться, рассказать про тайные сделки, про деревню, про бриллиант, про сегодняшнюю продажу авторучки. Но Питер Марлоу вдруг представил себе короля за решеткой. Короля, у которого отняли все его достоинство. И он твердо пообещал себе, что не скажет ни слова признания. Смедли Тейлор без труда угадал, в каком смятении находится стоящий перед ним юноша. Было бы так просто сказать сейчас: «Подождите за дверью, Грей», а потом: «Послушай, мой мальчик, я понимаю, что тебя так мучает. Господи, да я отцовствовал в полку так долго, что уж и не помню сколько. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Ты не хочешь закладывать своего товарища, это похвально. Но ты в армии не случайный человек. Для тебя карьера офицера — дело всей жизни. Ты офицер, потомственный офицер. Подумай о своей фамилии, о поколениях предков, которые преданно служили своей стране. Вспомни о них. Ведь речь идет о твоей чести. Ты должен говорить правду. Для офицера это закон». А потом легкий вздох, доведенный за целую жизнь до совершенства, и: «Давай забудем всю эту чепуху про то, что ты нарушил приказ, отправившись в тюрьму. Я сам туда ходил и не один раз. Но если ты хочешь довериться мне...» И эти слова, произнесенные с точно выверенной долей торжественности, повиснут в воздухе. И все секреты короля потекут рекой, и король окажется в лагерной тюрьме. Но какой цели это послужит? В данный момент у полковника были заботы поважнее гирь, обнаруженных Греем. Вот это может кончиться катастрофой, размеры которой нельзя было даже себе представить. Полковник Смедли Тейлор знал, что он всегда сможет получить от этого ребенка любую нужную ему информацию, стоит ему только захотеть. Он так хорошо знал людей. Он понимал, что был очень умным командиром. Господи, да и могло ли быть иначе после стольких лет? И первой его заповедью всегда было поддерживать уважение к своим офицерам, быть к ним снисходительным до тех пор, пока они по-настоящему не приступят границу дозволенного, и лишь затем безжалостно расправятся с одним из них в назидание другим. Но необходимо выбрать подходящий момент, подходящий проступок и подходящего офицера.
«Хорошо, Марлоу», — твердо сказал он. «Я наложу на вас штраф в размере вашего месячного жалования. Я не стану заносить это в ваше личное дело, и мы больше не будем к этому возвращаться, но впредь приказов не нарушайте». «Благодарю вас, сэр». Питер Марлоу отдал честь и вышел, радуясь, что этот разговор окончился. Он едва не выложил все, что знал. Полковник был добрым, честным человеком, и его репутация справедливого командира была огромна. «Совесть покоя не дает», — спросил Грей за дверью, заметив покрытый испаренный лоб. Питер Марлоу ничего не ответил. Он все еще был расстроен и испытывал громадное облегчение, выбравшись из комнаты полковника. Из-за двери раздался голос Смедли Тейлора.
«Грей, вы не могли бы зайти ко мне на минуту?»
«Да, сэр», — Грей бросил на Питера Марлоу последний взгляд перед тем, как выполнить приказ.
Месячное жалование. Не слишком-то много, учитывая, что он был у полковника в руках. Грей был удивлен и немало разозлен тем, что Марлоу так легко отделался. Но в то же время он уже имел возможность наблюдать, как действует Смедли Тейлор, и знал, что полковник обладал цепкостью бульдога и играл людьми, как рыбой на крючке. Должно быть, у него есть какой-то план, раз он отпустил Марлоу, наказав его весьма условно. Грей обогнул неподвижно стоящего Питера Марлоу и снова вошел в бунгало. «Прикройте дверь, Грей. Слушаю, сэр». Когда они остались одни, полковник Смедли Тейлор сказал: «Я имел разговор с подполковником Джонсом и сержантом интендантской службы Блейкли». «Да, сэр». Наконец-то началось. «Я освободил обоих от исполняемых ими обязанностей, начиная с сегодняшнего дня», — продолжал полковник, поигрывая гирей. Грей широко улыбнулся. «Да, сэр». «Теперь, когда состоится заседание трибунала, и как оно будет организовано, и будет ли слушание дела закрытым, и будут ли они разжалованы в рядовые? Скоро все в лагере узнают, что это он, Грей, раскрыл их подлое предательство. Он, Грей, оказался ангелом-хранителем всех заключенных. И, боже мой, как это будет замечательно!» «И мы забудем об этом инциденте», — сказал полковник. Улыбка исчезла с лица Грея. «Что?» «Да, я решил забыть об этом деле. И вы поступите так же. Фактически я повторяю свой приказ. Вы никому не должны рассказывать об этом, и вам следует выбросить это дело из головы». Грей был настолько поражен, что опустился на кровать и остался сидеть, ошеломленно глядя на полковника. «Но мы не можем так поступить, сэр!» — выкрикнул он. «Мы поймали их на месте преступления. Они крали лагерные продукты, крали у вас и у меня. И они пытались подкупить меня! Подкупить меня!» Крик перешел в истерику. «Господи милостивый, я поймал их с поличным! Они воры! Они заслуживают того, чтобы их повесили, четвертовали!» «Верно», — тяжело кивнул полковник Смедли Тейлор. «Но я считаю, что при данных обстоятельствах мое решение самое разумное». Грей вскочил на ноги.
«Вы не можете так поступить!»
— иступленно прокричал он.
«Не можете отпустить их на все четыре стороны! Вы не имеете права!»
«Не указывайте мне, что я могу, а чего не могу делать. Извините». Грей огромным усилием воли овладел собой. «Но, сэр, эти люди воры. Я поймал их. У вас же есть гиря». «Я принял решение не давать хода этому делу», — полковник говорил спокойно. «Оно закрыто». Грей не выдержал.
«Черт побери, оно не закрыто! Я не дам его закрыть! Эти ублюдки обжирались, пока мы все голодали! Они заслуживают, чтобы их изрубили в куски! И я настаиваю!»
Голос Смедли Тейлора покрыл истеричные вопли. «Замолчите, Грей! Вы ни на чем не можете настаивать! Это дело закрыто!» Смедли Тейлор тяжело вздохнул и взял со стола лист бумаги. «Это ваш официальный рапорт. Я тут сегодня добавил кое-что. Послушайте, я вам прочитаю. Я с полным основанием представляю лейтенанта Грея к награде за его работы в качестве начальника лагерной полиции. Исполнение им своего долга, вне всякого сомнения, заслуживает самой высокой оценки. Я ходатайствую о присвоении ему очередного временного звания капитана». Он поднял глаза от бумаги. «Я намереваюсь отослать это коменданту лагеря сегодня с рекомендацией утвердить ваше повышение с сегодняшнего дня». Он улыбнулся. «Вам, конечно, известно, что он имеет полномочия повысить вас в звании. Примите мои поздравления, капитан Грей. Вы заслужили это поощрение». Он протянул Грею руку. Но Грей не пожал ее. Он лишь посмотрел на нее, потом перевел взгляд на бумагу, и тут он понял все. «Господи, ах ты мерзавец! Ты откупаешься от меня? Да ты ничем не лучше! Может быть, ты вместе с ними жрал этот рис? Господи, ах ты дерьмо! Грязное, вонючее дерьмо! Попридержите язык, субалтерн выскочка. Встать смирно. Я сказал, встать смирно.
Вы с ними заодно, и я не допущу, чтобы хоть кому-то из вас это сошло с рук.
Грей схватил со стола гирю и отпрыгнул назад.
Против вас у меня пока нет улик, но у меня есть улика против них. Это гиря.
Что с ней такое, Грей? Грею понадобилась целая вечность, чтобы опустить глаза на гирю. Ее дно было гладким. Я спросил, что с этой гирей. «Безмозглый дурак», — презрительно подумал Смедли Тейлор, наблюдая, как Грей ищет отверстие. «Ну и кретин. Я мог бы слопать его на завтрак и даже не заметить этого».
«Это не та, которую я вам дал», — выдавил из себя Грей. «Это другая, это не та самая».
«Вы ошибаетесь. Это именно та гиря». Полковник был абсолютно невозмутим. Он продолжил, и голос его зазвучал доброжелательно и участливо. «Право, Грей, вы еще молодой человек. Я так понимаю, после войны вы хотели бы остаться в армии. Это хорошо, нам нужны умные и трудолюбивые офицеры. Быть офицером регулярной армии — это удивительная жизнь, без сомнения. И полковник Сэмпсон рассказывал мне, какого он о вас высокого мнения. Как вам известно, мы с полковником друзья, я уверен, я мог бы уговорить его прибавить к моей рекомендации просьбу о выдаче вам постоянного офицерского патента. Сейчас вы просто переутомились, и это понятно. Времена теперь ужасные. Я считаю, что разумнее предать это дело забвению. Было бы нежелательно вовлекать весь лагерь в подобный скандал. Крайне нежелательно. Я уверен, вы понимаете, насколько оправдано такое решение». Он замолчал, презирая Грея. Точно в нужный момент, в этом он никогда не ошибался, он спросил. «Так вы хотите, чтобы я отослал ваше представление на капитана-коменданту лагеря?» Грей медленно повернул голову и с ужасом посмотрел на бумагу. Он знал, что полковник волен дать или не дать, а там, где он волен дать или не дать, он может также и уничтожить. Грей понял, что он побежден. Побежден. Он открыл рот, но горе его было так велико, что он не смог произнести ни слова. Он кивнул и услышал голос Смедли Тейлора. «Хорошо. Можете считать, что утверждение вас в капитанском чине — дело решенное. Я уверен, что рекомендации мои и полковника Сэмпсона придадут громадный вес вашей просьбе об оставлении вас на действительной службе после войны с сохранением присвоенного звания». Потом Грей, словно во сне, вышел из комнаты, вернулся в лагерную тюрьму и отпустил дежурного. Ему было наплевать, что тот уставился на него, как на сумасшедшего. После этого он остался один. Он захлопнул дверь барака, сел на край кровати в тюремной камере. И тут вся его боль прорвалась наружу. И он зарыдал, сломленный, раздираемый на части. Руки и лицо стали мокрыми от слез. Его дух метался в ужасе, раскачиваясь на краю неизведанного, потом провалился в бездонную тьму. Когда Грей пришел в себя, он обнаружил, что лежит на носилках, которые несут двое полицейских. Доктор Кеннеди постукивал деревянными сандалиями впереди. Грей знал, что умирает, но ему было все равно. В этот миг он вдруг увидел короля. Тот стоял у тропинки и смотрел на него. Грей заметил аккуратные начищенные ботинки, стрелку на брюках, сигарету Куа, сытое выражение лица. И он вспомнил, что для него еще оставалась работа. Ему нельзя было умирать. Пока нет. Не теперь, когда король разгуливает сытый, отглаженный и начищенный до блеска. Не теперь, когда на горизонте замаячил бриллиант. Клянусь богом, нет.
«Нам, наверное, стоит отложить партию после этой сдачи», — говорил полковник Смедли Тейлор. «Нельзя пропускать спектакль».
«Жду не дождусь, когда можно будет опять всласть наглядеться на Шона», — сказал Джонс, разбирая свои карты по мастям. «Две бубны», — самодовольно объявил он. «Вы просто дьявольски удачливы», — резко заметил Селлерс. «Две пики». «Пас».
«Не всегда дьявольский партнер», — сказал Смедли Тейлор, сухо улыбнувшись. Его гранитный взгляд уперся в Джонса. «Вы вели себя сегодня довольно глупо».
«Мне просто не повезло».
«Невезению нет оправдания», — изрек Смедли Тейлор, изучая свои карты. «Вы должны были все предусмотреть. Вы допустили халатность, не сделав этого».
«Я уже сказал, что очень сожалею. Думаете, я не понимаю, как это было глупо? Больше я никогда не сделаю ничего подобного. Никогда».
«Раньше я даже не подозревал, что это такое — удариться в панику».
«Две без козыря». Смедли Тейлор улыбнулся Селлерсу.
«Похоже, что Робер за нами, партнер».
Затем он опять повернулся к Джонсу. «Я порекомендовал, чтобы Сэмпсон сменил вас. Вам нужен отдых. Это собьет Грея со следа. Ах да, сержант Донован будет при Сэмпсоне сержантом-квартирмейстером». Он коротко хохотнул. «Жаль, что приходится менять сложившуюся систему, но это значение не имеет. Нам просто нужно позаботиться, чтобы Грей был занят в те дни, когда используются фальшивые гири». Он посмотрел на Селлерса. «Вы возьмете это на себя».
«Очень хорошо».
«Кстати, я оштрафовал Марлоу на месячное жалование. Он ведь живет в одном из ваших бараков, не так ли?»
«Да», — кивнул Селлерс.
«Я обошелся с ним мягко. Но он славный малый, происходит из хорошей семьи. Не то что этот выскочка Грей. Боже мой, ну и наглость, черт побери, допустить хоть на мгновение, что я буду рекомендовать его для получения постоянного патента. Только таких бродяг из подворотни нам не хватало в регулярной армии. Ну уж нет, клянусь богом». «Если он и останется на действительной службе, то только через мой труп».
«Совершенно согласен», — с отвращением кивнул Селлерс.
«Но Марлоу вам следовало бы оштрафовать на 3 месячных жалований, он может себе это позволить. Этот чертов американец весь лагерь опутал по рукам и ногам».
«Так оно и есть. Пока».
Смедли Тейлор закашлялся и снова углубился в карты, пытаясь скрыть свою ошибку.
«У вас что-то есть на него?» — осторожно спросил Джонс. Потом добавил: «Три бубны».
«Черт вас подери!» — выругался Селлерс. «Четыре пики».
«Пас».
6 пик», — сказал Смедли Тейлор.
«Так у вас действительно что-то есть на американца?» — вновь спросил Джонс.
Лицо полковника Смедли Тейлора ничего не выражало.
Он знал о бриллиантовом кольце и слышал, что сделка заключена, и скоро оно перейдет из рук в руки.
А когда деньги окажутся в лагере? Но на этот случай был разработан план. Хороший план, надежный план, тайный план. Как ими завладеть? Поэтому он просто хмыкнул, улыбнулся своей язвительной улыбкой и небрежно заметил: «Если и есть, так я уж точно не стану рассказывать об этом вам. Вы потеряли мое доверие». Смедли Тейлор улыбнулся, и все они улыбнулись, облегченно вздохнув.
Питер Марлоу и Ларкин слились с вереницей людей, входивших в театр под открытым небом. Огни рампы уже горели, сверху светила луна. Театр вмещал 2000 человек. Сиденье, веером расходившиеся от сцены, представляли собой простые доски, положенные на кокосовые чурбаки. Каждый спектакль повторялся 5 раз в течение 5 вечеров, чтобы каждый человек в лагере мог посмотреть его хотя бы однажды. Места распределялись по жребию, их всегда не хватало. Большинство рядов было уже битком забито, за исключением передних, где сидели офицеры. Офицеры всегда садились впереди рядовых и приходили позже. Лишь американцы не соблюдали этой традиции. «Эй, вы!» — окликнул их король. «Хотите сесть с нами?» Он занимал удобное место возле прохода.
«Вообще-то я бы с удовольствием, но ты знаешь...» — смущенно пробормотал Питер Марлоу. «Ага, ну ладно, увидимся позже». Питер Марлоу бросил быстрый взгляд на Ларкина и понял, что тот думает то же самое. «Не годится отказываться сесть рядом с друзьями, если тебе этого хочется. И в то же время не годится им сидеть в этом месте». «Вы хотите сесть здесь, полковник?» — спросил он, перекладывая на Ларкина ответственность за окончательное решение и ненавидя себя за это. «Почему же нет?» — пожал тот плечами. Они сели, испытывая острое чувство неловкости, ощущая себя отступниками и ловя со всех сторон изумленные взгляды. «Эй, полковник!» — Брав наклонился к ним, и его лицо пошло морщинками от широкой ухмылки. «Вы рискуете своей головой? А как же дисциплина и весь этот прочий джаз? Если мне хочется сидеть здесь, здесь я и буду сидеть». Но Ларкин уже жалел, что так быстро согласился на их приглашение. «Как дела, Питер?» — спросил король. «Спасибо, прекрасно». Питер Марлоу постарался преодолеть свое смущение. Ему казалось, что все на него смотрят. Он еще не рассказывал королю о проданной им авторучке. После вызова на ковер к Смедли Тейлору и перепалки с Греем, которая едва не закончилась с дракой, ему было не до этого. «Добрый вечер, Марлоу». Он поднял глаза и тут же сник, увидев проходящего мимо Смедли Тейлора. Взгляд как кремень. «Добрый вечер, сэр», — ответил он слабым голосом. «О, Боже», — подумал он, — «теперь все, конец». По театру прокатился возбужденный гул. В проходе появился комендант лагеря. Он прошел вниз и сел в первом ряду. Огни рампы потускнели, занавес разошелся. На сцене находился лагерный оркестр из 5 инструментов. В центре стоял Фил, дирижер оркестра. Аплодисменты. «Добрый вечер», — начал Фил. «Сегодня мы представляем новую пьесу Фрэнка Парриша под названием «Треугольник». Действие происходит в Лондоне перед войной. В главных ролях Фрэнк Парриш, Брод Родрик и неповторимый Шон Дженнисон!» Приветственный рев, виск, свист, крики «Где Шон? Что за война? Добрая старая Англия? Начинай давай, и мы хотим Шона». Фил размашисто отмахал палочкой такт, и зазвучала увертюра. Теперь, когда спектакль начался, Питер Марлоу немного расслабился. Затем это случилось. Неожиданно возле короля вырос Дина и что-то встревоженно зашептал ему на ухо. «Где?» — услышал Питер Марлоу голос друга. Потом: «Окей, Дина, давай дуй назад в барак». Король наклонился к нему. «Нам нужно идти, Питер», — прошептал он едва слышно. Его лицо было напряжено. «Один парень хочет нас повидать». «О, бог мой, Сагата, что теперь?» «Но спектакль начался, мы уже не можем просто так взять и уйти», — неуверенно произнес Питер Марлоу. «Еще как можем. У нас у обоих дизентерия в легкой форме. Пошли». Король уже шагал по проходу. Каждой клеточкой тела, чувствуя на себе удивленные взгляды, Питер Марлоу поспешил следом за ним. Они нашли Сагату в тени позади сцены. Японец тоже нервничал. «Прошу простить меня за то, что я пренебрег приличиями, послав за вами так неожиданно, но случилась беда. Одна из джонок нашего общего друга была перехвачена, и в настоящий момент военная полиция, да поразит ее чума, допрашивает его по обвинению в контрабанде». Без своей винтовки Сагата чувствовал себя беспомощным. К тому же он знал, что если его увидят в лагере, когда он не должен тут находиться, его ждут 3 недели в глухом без окон карцере. «Я подумал, что если нашего друга будут допрашивать очень жестоко, он может назвать нас». «О, Господи!» — вырвалось у короля. Дрожащей рукой он принял предложенную сигарету, и все трое отошли глубже в тень. «Я подумал, что ты, будучи человеком большого опыта», — торопливо продолжал Сагата, — «возможно, найдешь способ, как мы могли бы обезопасить себя». «Немногого же он от меня ждет», — сказал король. Его разум лихорадочно прокручивал вариант за вариантом в поисках ответа, и ответ всегда получался один.
«Трясись и жди». Питер, спроси у него, был ли сам Чэнь Сан в Джонке, когда ее остановили. Он говорит «нет». У короля вырвался вздох облегчения. Тогда, может быть, Чэнь Сану удастся выкрутиться. Он опять задумался, потом сказал. «Единственное, что нам остается делать, это ждать, черт возьми. Скажи, пусть не паникует. Он должен каким-то образом проследить за Чэнь Саном, чтобы сразу узнать, если тот заговорит. Он должен немедленно известить нас, если этот чертов бедолага расколется». Питер Марлоу перевел. Сагата втянул воздух между зубами.
«Я восхищен тем, что вы оба так спокойны, в то время как я трясусь от страха, ибо если меня поймают, мне повезет, если меня сразу же пристрелят. Я сделаю все, как ты говоришь. Если вы попадетесь, я прошу вас, постарайтесь не выдавать меня. Я тоже постараюсь не выдавать вас».
Его голова дернулась в ту сторону, откуда донесся тихий предупредительный свист. «Я должен оставить вас. Если все кончится хорошо, мы вернемся к нашему первоначальному плану». Он торопливо сунул пачку куа в руку Питера Марлоу. «Я ничего не знаю о вас и о ваших богах, но я сегодня непременно поговорю с моими. Поговорю долго и усердно и попрошу защиты для всех нас». Он ушел.
«Что, если Чэнь Сан выпустит кота из мешка?» — спросил Питер Марлоу, чувствуя, как желудок сжимается в болезненный комок. «Что мы сможем предпринять?»
«Дернем отсюда». Король непослушными пальцами прикурил еще одну сигарету и прислонился спиной к стене театра, сливаясь с тенью. «Лучше это, чем утром, Роуд». За их спинами увертюра подошла к концу, и раздались аплодисменты, крики и хохот. Но они не слышали ни аплодисментов, ни криков, ни хохота. Родрик стоял за кулисами, сверля взглядом рабочих, готовивших сцену к пьесе, подгоняя их окриками.
«Майор!» — к нему подбежал Майк. «С Шоном, похоже, припадок. Он сейчас себе все глаза выплачет».
«Во имя неба, что случилось?»
«Еще минуту назад с ним все было в порядке», — взорвался Родрик. «Откуда я чего могу знать?» — обиженно ответил Майк.
Родрик снова выругался и заторопился вниз. У двери гримерной он остановился и встревоженно постучал.
«Шон, это я. Можно войти?»
Из-за двери донеслись приглушенные всхлипывания.
«Нет, уходи. Я не выйду на сцену. Я просто не могу».
«Шон, все в порядке. Ты просто слишком устал, вот и все. Послушай,
уходи и оставь меня в покое!»
— в истерике крикнул Шон.
«Я не выйду играть!»
Родрик толкнулся в дверь, но она была заперта изнутри. Он бросился назад на сцену.
«Фрэнк!
Что тебе нужно?» Фрэнк весь в поту, раздраженно сидел верхом на стремянке, ковыряясь в прожекторе, который упрямо отказывался работать.
«Спускайся сюда! Мне необходимо поговорить
ради всего святого. Ты что, не видишь, что я занят?» «Что бы это ни было, разбирайся сам», — вспыхнул он. «Неужели все должен делать я? Мне еще переодеваться, и я без грима». Он снова поднял глаза на мостик.
«Попробуй другие ряды выключателей, Дункан. Давай, парень, шевелись!»
Родрик слышал, как за занавесом нарастает волна нетерпеливого свиста. «Что же мне делать?» — в отчаянии спрашивал он себя. Повернувшись, Родрик направился к гримерной. Вдруг рядом с боковой дверью он заметил Питера Марлоу и короля. Он бегом спустился по ступенькам.
«Марлоу, вы должны мне помочь!»
«Что такое?» «Это Шон. На него что-то нашло», — понизив голос, начал Родрик. «Он отказывается выходить на сцену. Может быть, вы поговорите с ним? Пожалуйста. Я ничего не могу с ним поделать. Пожалуйста, поговорите с ним. Хорошо?»
«Но
это займет у вас всего секунду», — прервал его Родрик. «Вы моя последняя надежда. Прошу вас. Я уже столько недель беспокоюсь за Шона. Его роль в этой пьесе и женщине-то сыграть очень трудно, не говоря уже...»
Он замолчал, потом жалобно продолжил.
«Пожалуйста, Марлоу, я боюсь за него. Вы бы оказали нам всем огромную услугу».
Питер Марлоу поколебался мгновение.
«Хорошо».
«Вот спасибо, старина».
Родрик промокнул вспотевший лоб и зашагал сквозь суматоху и гвалт за сцену. Питер Марлоу неохотно последовал за ним. Позади него Рассеянно шел король, по-прежнему занятый мыслями о том, как, где и когда он должен будет устроить побег. В узком коридорчике они остановились. С тяжелым сердцем Питер Марлоу постучал в дверь. «Это я, Питер. Могу я войти, Шон?» Шон сидел перед гримерным столиком, уронив голову на руки. Сквозь пелену безотчетного ужаса, застилавшую его сознание, он услышал голос Марлоу. «Это я, Питер. Могу войти». Шон встал и отодвинул запор. Грим на его лице весь размазался от слез. Питер Марлоу нерешительно вошел в комнату. Шон захлопнул за ним дверь.
«Питер, я так больше не могу. Мне конец, я дошел до точки», — беспомощно заговорил он. «Я больше не могу притворяться ни одной минуты. Все кончено, кончено. Господи, помоги мне!»
Он закрыл лицо руками.
«Что мне делать? Я больше не в силах выносить все это. Я ничто, ничто!»
«Все в порядке, Шон, старина», — проговорил Питер Марлоу, испытывая глубокую жалость. «Тебе не о чем так переживать. Ты всем очень нужен. Уж если говорить на чистоту, ты вообще самый главный человек во всем лагере».
«Я хочу умереть».
«Это слишком просто». Шон повернулся и посмотрел ему в лицо.
«Взгляни на меня! Ну же, взгляни! Что я такое? Что во имя Господа я такое?»
Против своей воли Питер увидел перед собой только девушку. Девушку, захлебывающуюся слезами. И эта девушка была одета в белую юбку, туфли на высоком каблуке, шелковые чулки облегали ее длинные стройные ноги, блузка мягко приподнималась на груди. «Ты женщина, Шон», — произнес он также беспомощно. «Одному Богу известно, как или почему, но ты женщина». И тогда ужас, смятение, отвращение к себе оставили Шона.
«Спасибо, Питер», — сказал он. «Спасибо тебе от всего сердца».
Раздался осторожный стук в дверь. «Через две минуты на сцену!» — взволнованно объявил Фрэнк. «Могу я войти?»
«Одну секунду!»
Шон подошел к столику, вытер слезы, поправил грим и пристально посмотрел на свое отражение.
«Входи, Фрэнк!»
При виде Шона у Фрэнка перехватило дыхание, как это всегда бывало.
«Ты выглядишь изумительно!» — выдохнул он. «С тобой все в порядке?» «Да. Боюсь, я вел себя немного глупо. Извини».
«Это от переутомления», — небрежно заметил Фрэнк, скрывая свою тревогу. Он взглянул на Питера Марлоу.
«Привет. Рад вас видеть. Спасибо». «Тебе лучше самому приготовиться, Фрэнк», — сказал Шон. «Со мной теперь все хорошо».
Фрэнк почувствовал улыбку девушки, спрятанную глубоко внутри, и бессознательно вернулся к той игре, которую они с Родриком начали 3 года назад и в которой горько раскаивались с тех самых пор.
«Ты будешь сегодня восхитительно, Бетти», — сказал он, обнимая Шона. «Я горжусь тобой».
Но сейчас, в отличие от бесчетного количества других таких же моментов, они вдруг действительно стали мужчиной и женщиной. И Шон приник к нему расслабленным телом, нуждаясь в нем каждой молекулой своего существа. И Фрэнк понял это.
«Нам через минуту на сцену», — дрогнувшим голосом сказал он, потрясенный до глубины души внезапно охватившим его желанием. «Мне нужно успеть приготовиться».
Он вышел. «Я, наверное, вернусь на место», — сказал Питер Марлоу, глубоко встревоженный. Он больше почувствовал, нежели увидел искру, пробежавшую между ними.
«Да».
Но Шон уже не замечал Питера Марлоу. Последний взгляд в зеркало, и Шон прошел за кулисы, где остановился в ожидании своего выхода. Его охватило знакомое чувство восторга, смешанного со страхом. И вот Шон шагнул вперед. Восторженные крики, изумление, страсть излились на нее. Глаза, не отрываясь, следили, как она садится, кладет ногу на ногу, как она ходит, говорит. Глаза тянулись к ней, трогали ее, пожирали ее. Она и эти глаза слились в одно целое.
«Майор», — спросил Питер Марлоу, когда он, король и Родрик встали за кулисами, наблюдая за пьесой. «Что это еще за Бетти?»
«А, часть всего этого кошмара», — с несчастным видом ответил Родрик.
«Так зовут девушку, которую Шон играет на этой неделе. Мы, Фрэнк и я, всегда называем Шона именем его очередной героини».
«Зачем?» — поинтересовался король.
«Ну, вы помните, как туго нам всем приходилось на Яве?» Родрик искоса взглянул на короля. «Поскольку до войны я был актером, мне поручили организовать в лагере театральные представления». Его взгляд между тем вернулся на сцену к Фрэнку и Шону.
«Что-то странное происходит с ними сегодня», — подумал он.
Он критически понаблюдал за их игрой и почувствовал, что оба играют с вдохновением. «Фрэнк был, кроме меня, единственным профессионалом во всем лагере, и вот мы вдвоем начали понемногу готовить спектакли. Когда дело дошло до подбора актеров, нам, конечно, понадобились люди на женские роли.
Добровольцев не нашлось, поэтому начальство само отобрало двоих-троих.
Одним из них оказался Шон. Он яростно протестовал против этого, но вы знаете, как упрямы старшие офицеры. «Ради бога, кто-то же должен играть эти роли», — сказали они в ответ на его протесты. «Ты достаточно молод, чтобы сойти за девушку. Бреешься ты не чаще раза в неделю. Всех-то и дел, что надеть женское платье на часок с небольшим. Зато подумай, как это поднимет в людях боевой дух». И сколько Шон не возмущался, сколько не ругался, не умолял, ему это не помогло. Шон попросил меня не брать его в группу. Что же, работать с талантом, который не выказывает ни малейшего интереса, значит попусту тратить время, поэтому я попытался вывести Шона из актерского состава. «Послушайте», — сказал я начальству, — «актерская игра — это громадная психологическая нагрузка». «Ерунда», — услышал я в ответ. «Какой от нее может быть вред? Тот факт, что он играет на сцене женщину, может уничтожить его как мужчину. Если в нем есть хоть малейшая наклонность к...» «Чушь собачья», — сказали они. «Только вы, чертовы театралы, способны додуматься до такого непотребства. Сержант Дженнисон? Невозможно. С ним все в полном порядке. Чертовски отличный летчик-истребитель. Вот что, майор, закончим этот разговор раз и навсегда. Вам приказано принять его, а ему приказано делать все, что надо». Ну, Фрэнк и я попытались как-то успокоить Шона, но он поклялся, что будет самой плохой актрисой в мире, что приложит все силы, чтобы его выкинули после первого же катастрофического провала. Мы сказали ему «ради бога». Первый спектакль прошел ужасно. Но после этого он уже как будто не так сильно стал ненавидеть свою работу. К его собственному удивлению, она даже как будто стала ему нравиться. Тогда мы по-настоящему взялись за дело. Это хорошо, когда есть чем заняться. Меньше времени уходит на мысли о растреклятой еде и растреклятом лагере. Мы показали ему, как женщина говорит, ходит, сидит, курит, пьет, одевается, даже думает. Затем, чтобы поддерживать в нем нужное настроение, мы стали играть с ним женщину понарошку. Всякий раз, когда мы были в театре, мы вставали, когда он входил, пододвигали ему стул. Ну, знаете, обращались с ним, как с настоящей женщиной. Поначалу это было увлекательно. Мы пытались поддерживать иллюзию, следили, чтобы Шона никто не видел одевающимся или раздевающимся, чтобы его наряды всегда были скромны и в то же время достаточно откровенны. Мы даже выхлопотали ему специальное разрешение на отдельную комнату со своим душем. Потом вдруг его уже ничему не надо было учить. На сцене он был настолько цельной женщиной, насколько это вообще возможно. Однако мало-помалу женщина брала в нем верх. И не на сцене тоже. Только мы этого не замечали. К тому времени Шон уже отпустил себе волосы. Те парики, что у нас были, ни к черту не годились. Потом Шон начал носить женскую одежду постоянно. Однажды ночью кто-то попытался изнасиловать его. После этого Шон едва не сошел с ума. Он попробовал раздавить в себе женщину, но не смог. Тогда он попытался покончить жизнь самоубийством. Дело это, разумеется, замяли, но Шону это не помогло. Больше того, все пошло еще хуже, и он проклинал нас за то, что мы спасли его. Через несколько месяцев была совершена еще одна попытка изнасилования. После этого
Шон окончательно поставил на себе крест, как на мужчине. «Я устал сопротивляться», — сказал он. «Вы хотели, чтобы я стал женщиной? Теперь все считают, что я ею стал. Хорошо, ею я и буду. В душе я чувствую, что я женщина, так что больше нет нужды притворяться. Я женщина, и пусть ко мне относятся как к женщине».
Фрэнк и я пытались поговорить с ним, но он нас совсем не слушал. Тогда мы сказали себе, что все это временно, что потом Шон опять станет прежним. Шон действительно поднимал людям настроение, как никто другой, и мы понимали, что на женскую роль не найдем никого, кто был бы хоть на десятую долю так же хорош, как Шон. Поэтому мы пожали плечами и продолжили игру. Бедный Шон. У него такая удивительная натура. Если бы не он, Фрэнк и я уже давно перестали бы гоняться за призраком. Раздался гром аплодисментов. Шон вновь появился на сцене. Он вышел с другой стороны. «Вы не представляете, что аплодисменты способны сделать с человеком», — проговорил Родрик, наполовину обращаясь к самому себе. «Аплодисменты и обожание. И не представите до тех пор, пока не испытаете этого на себе, там, на сцене. Даже отдаленно не представите. Это фантастически возбуждающий, пугающий, жуткий, сказочный наркотик. И он всегда изливался на Шона щедрым потоком. Всегда. Он и еще страсть. Ваша, моя, всех нас».
Родрик вытер пот с лица и ладоней. «Да, это наших рук дело. Господи, прости нас».
Наступил его выход, и он пошел на сцену. «Хочешь вернуться на наши места?» — спросил Питер Марлоу у короля. «Нет, давай посмотрим отсюда. Я еще ни разу не был за кулисами, а мне всегда очень хотелось побывать здесь».
«Господи, а что, если именно сейчас Чин-сан не выдерживает и начинает говорить?» — спрашивал себя король. Но он знал, что от переживаний толку никакого. Изменить что-то было уже нельзя. И какая бы карта ни открылась, он был готов играть с тем, что есть. Король опять посмотрел на сцену. Его взгляд следовал за Родриком, Фрэнком и Шоном и неизбежно возвращался к Шону, ловя каждое его движение, каждый жест. Все следили за Шоном, опьяненные. И Шон, и Фрэнк, и эти жадные глаза, устремленные на них, стали одним целым. И тогда единая, всепроникающая страсть ворвалась в души актеров и души зрителей, сорвав с них покровы. Когда занавес упал, в театре воцарилось гробовое молчание. Зрители сидели завороженные. «Господи!» — благоговейно выдохнул Родрик. «Это высочайшая похвала, какой они когда-либо могли нас удостоить. И вы заслужили ее, вы оба. Сегодня вы играли с вдохновением, подлинным вдохновением».
Занавес начал подниматься, и когда он полностью открыл сцену, тяжелая темная глыба молчания разлетелась вдребезги, и тишину сменила буря восторженных криков. И актеров 10 раз вызывали на сцену и не хотели отпускать. А потом Шон остался на сцене один, впитывая, как живительный нектар, поклонение 2000 человек. Под несмолкающие рукоплескания Родрик и Фрэнк вышли в последний раз, чтобы разделить с ним триумф. 2 творца и их творение. Прекрасная девушка, которая была их гордостью и их вечным упреком. Зрители тихо покидали импровизированный зал. Каждый думал о доме, думал о ней, запертой в тесном пространстве собственной подспудной боли. Что она делает сейчас, вот в этот самый момент? Ларкину пришлось тяжелее всех. Зачем ради Создателя нужно было называть девушку Бетти? Зачем? А моя Бетти? Вдруг она... Стала бы она... Неужели она сейчас в чьих-то объятиях? Мучился и Мак. Его терзал страх за Мэм. Правда ли это, что их корабль пошел ко дну? Жива ли она? Жив ли мой сын? И, мэм, стала бы она... Неужели она сейчас... Неужели... Прошло так много времени. Боже мой, а сколько? Мучился Питер Марлоу. Что теперь с Най? Несравненный Най. О, моя любовь, моя любовь. Мучились все они, даже король. Он думал о том, с кем она сейчас. Видение неземной прелести, которое явилось ему, когда он был еще подростком и бродяжничал с отцом. Та девушка с прижатым к носику надушенным платочком, которая сказала, что белые нищие воняют еще хуже негров. Король сардонически усмехнулся. «Да, девчонка была что надо», — сказал он себе. И забыл о ней, задумавшись над более важными вещами. Все огни в театре погасли. Он опустел. Лишь в гримерной, крошечном островке посреди другого острова, остались двое.